Глава 16. Москва. День пролетел быстро, и вот я снова стою и жду Павлова. Очень надеюсь, что сегодня удастся разрулить все быстро. Главное снова не начать трепать языком. Соблазн есть, но надо с ним справиться, а то все это может плохо закончиться. Черная «Волга» неспешно причалила к бордюру, и я сразу же пошел в ее направлении. Что время тянуть? Кто еще прикатит в это время на этой машине, кроме Павлова? Так оно и оказалось. Капитан даже удивился, когда я сел в машину раньше, чем он сам успел выйти. Он остановился, посмотрел зачем-то в зеркальце, потянулся к бардачку, а тут уже и я дверцу открываю, как будто он приехавший за мной шофер, которого я с нетерпением ожидаю. «Сегодня туда же поедем?» — спросил его светским тоном, не здороваясь, словно не расставались. «Да», — ответил капитан. Думал, захочет меня о чем-то спросить, но нет, поехал молча. Тогда я закрыл глаза и немного вздремнул. Проснулся от толчка кулаком в плечо. «Пошли, Паша», — сказал Павлов. «Ну, пошли так пошли». Когда заходили в квартиру, понадеялся, что капитан успел принести новую банку кофе. Что-то меня в сон клонило. 5 минут подремать в машине ни о чем. Во вчерашней банке что-то еще оставалось, конечно. Но до нее я добраться после учебы не успел, времени не хватило. Повезло, новая банка кофе на кухне появилась. Я ее сразу нашел, рванув к кухне, пока капитан с ключами возился. «Александр, чайник поставить?» — спросил его. «Да», — ответил капитан. Минутой позже капитан прошел ко мне на кухню, на которой сразу стало тесно. «Хрущевка есть хрущевка. Кухонька крохотная». «По поводу нашей вчерашней темы, про американскую компартию», — заговорил Павлов, присев на одну из свободных табуреток. «Ты с кем-то еще обсуждал ее? Высказывал свои соображения?» «Нет, конечно. Не с кем мне это было делать. Пожал плечами, открывая шкафчики в поисках своей вчерашней кружки. Нашел в верхнем шкафу, убедился, что вымыто, откупорил кофе, бросил 2 ложечки в кружку. Так, сахар у капитана в гостиной. Пока все». С чувством выполненного долга присел на другой табурет ждать, пока чайник закипит. «Вот и молодец. Не надо ни с кем это обсуждать и дальше», — кивнул капитан, следивший за моими манипуляциями с интересом. «Вашу кружку не нашел, извините», — пожал я плечами, вспомнив, что он мне вчера кофе тоже налил, когда я в гостиной его ждал, и мне бы следовало ответить тем же сегодня. «Она в гостиной. Сейчас схожу за ней», — сказал Павлов. Вышел, вернулся с кружкой, только кофе сам себе положил. Молчали, пока чайник закипел. Павлов успел первым, налил нам обоим кипятка, перешли в гостиную. «Так ты подумал, Паша, о нашем вчерашнем разговоре?» — спросил капитан, когда мы, как и вчера, устроились в гостиной. «Что вы имеете в виду?» — ответил вопросом на вопрос. «Хотел бы ты родине помогать?» «Хотел бы. Да и так помогаю. Закончу вуз, буду хорошим и умелым хозяйственником, смогу принести пользу на рабочем месте, буду делать СССР все более успешным и процветающим», — попытался я отвести разговор подальше от вербовки. «Может быть, поймет намек, и на этом с ней все и закончится? Расстанемся на хорошей ноте?» Но капитан был настойчив. «Было бы хорошо для тебя и твоей будущей карьеры, если бы ты сейчас уже начал помогать своей родине, тесно сотрудничая с нами», — перешел он вплотную к той теме, что мне так не нравилось. «Поговорить всегда готов, почему бы и нет», — пожал плечами я. «Одними разговорами родине не поможешь. Родине нужна информация», — жестко сказал капитан. «Нам нужно знать, кто ее любит и готов сделать все для нее, а кто ее продаст за пачку долларов американцам?» «А я тут чем могу помочь?» — прикинулся шлангом я. «Ну, ты мог бы сообщать нам о своих знакомых, кто из них к какой категории относится». Капитан перестал говорить намеками. «Вот это никак не могу делать», — вздохнул я. «На друзей никогда не стучал и начинать не собираюсь». «Так я про друзей и не говорю, только про знакомых», — настаивал Павлов. «Ага, знаю я вас. Коготок завязнет, все птички пропасть». «Нет, это точно не мое», — равнодушно сказал я. «Ты подумай, не спеши», — предостерег меня капитан. «Наша организация очень влиятельна. Без нашего разрешения, к примеру, ты не сможешь выехать за пределы СССР. — Ага, уже и угрожать потихоньку начинает. — Ну, держись тогда. «Какое счастье, что я никуда из СССР и не собираюсь ехать», — радостно ответил я. «Я умею ценить свою родину. Хочешь теплое море, пляж и пальмы? Есть Сочи и Батуми. Холодное море и теплые дюны. Паланга, горы нужны, Кавказ и Урал, да та же Киргизия, степь бескрайняя. Тебе в Казахстан. Тундра, комары, морожка, олени, снег до пояса. Тикси ждет тебя. Скажите только честно, товарищ капитан, зачем мне уезжать из СССР? Что я смогу за границей увидеть то, что нельзя найти у нас?» Капитан поплыл. На то и был расчет. Наверное, я первый так ему ответил на такую угрозу. По сценарию надо было дрожать и хорошенько подумать, боясь, что не выйду не то что во Францию, так даже и в социалистическую Польшу. А я демонстрирую здоровый пофигизм по всем этим заграничным вояжам. И мне легко это делать. Помню, что рассказывали бывшие ГБшники в 90-х, что если не удалось кого завербовать, то просто рукой на него махали и никаких проблем не чинили. Если добропорядочный советский гражданин, то и фиг с ним. Живи, как раньше жил. «Так что я подумал, товарищ капитан», — сказал я и встал. «И решение принял. Разрешите идти?» «Да садись ты и не обижайся», — уже совсем другим тоном сказал капитан. «Ты вот что скажи. Не хочешь стать кадровым офицером КГБ?» «Заманчиво. Но не получится из меня офицера», — вздохнул я. «Раздолбай я. И не люблю подчиняться приказам. Ничего хорошего из этого не выйдет. Так и зачем время тратить?» «Ну, ты тут тоже так сразу не решай, подумай все же», — заметно огорчился Павлов. «Мы к тебе еще обратимся однажды. Мало ли надумаешь. А если сам до этого передумаешь, то подходи к главному зданию КГБ и на проходной оставь листок со своим именем, отчеством и фамилией и напиши на нем, что передать надо Александру Павлову, капитану КГБ». «Хорошо», — сказал я сугубо из вежливости, он это понял. «Ну вот теперь и иди», — разрешил капитан. «В этот раз мне кофе с собой не предлагали, не заслужил». Но мне он и не нужен был, выходил из квартиры с большим облегчением. От вербовки успешно отбрехался, по крайней мере, пока.
Капитан КГБ остался сидеть после ухода парня в замешательстве. Вот и что это было? Крайне неординарный случай. За 2 года, что он занимался вербовкой студентов, ничего такого и близко не было. Приличное количество отказывалось от нее, некоторые ломались, когда он упоминал про загранку. Но таких странных реакций, как за эти 2 дня, ни один студент не выдавал. Поделился утром на работе с коллегами размышлениями парня про американскую компартию. Кто-то посмеялся, а кто-то и призадумался. Те, кто смеялся, говорили, что все эти визитеры 2 и 3 проверены через нашу резидентуру в США. А те, кто призадумался, говорили, что все в работе разведчиков бывает. И крупные ошибки, когда шпиона под носом не видят. И Павлова... Под этим псевдонимом он и занимался вербовкой, впечатлило, что смеялись молодые офицеры, а призадумались матерые волки, некоторые из которых по 2 десятка лет нелегалами отрубили по всему свету. И они настоятельно посоветовали на паренька, что такое выдал, обратить пристальное внимание. Глядишь, из него хороший аналитик для КГБ вырастет со временем. А потом Пашка по-хозяйски залез в его машину, словно с детских лет его офицеры КГБ подвозят, работая шоферами. Заснул, реально заснул, дернулся, когда до него дотронулся, показывая, что чувствует себя совершенно спокойно и расслабленно в присутствии офицера КГБ. Ворвался на кухню конспиративной квартиры, как к себе домой, сам открыл непочатую банку кофе, нашел Ройс по шкафам, как у себя дома кружку, из которой вчера пил. Послал его без всяких колебаний, когда предложил работать осведомителем. Еще раз послал, да очень красиво, когда намекнул, что ему могут закрыть выезд за рубеж. Так описал преимущества жизни в СССР, что хоть в методичку по агентурной работе, включая по работе с иностранцами, которых надо завербовать, и каждое место на карте так осветил, словно сам там лично был. Когда? По личному делу уроженец провинции и никуда никогда не выезжал особо. На какие шиши, если мать разведенка, одна воспитывала 2 детей? так что голова капитана трещала по швам, настолько все это было ненормально. Он думал, что вчера было самое интересное, но нет, цирк из города, как оказалось, никуда не уехал. Пашка Ивлев, что же ты за парень такой? И так послать подальше заманчивое предложение стать офицером КГБ без раздумий. Как сочетается демонстрируемый патриотизм с немедленным отказом от работы в КГБ? Утро у Галии выдалось сумасшедшим. Сначала не могла найти свой гребень для волос. Они у нее были густые, тяжелые, тонкой расческой не прочесать, да и не было ее. Кое-как пятерней, расчесавшись, стянула волосы в хвост, чтобы не так заметно было, что не расчесано. Но на этом беды не закончились. Куда-то ручка пропала, новая, шариковая. Не смертельно, конечно, но жалко, и писать нечем было. Хорошо еще, что ей одолжили ручку прямо во время лекции. Еще и на голове черти что. Весь день казалось, что все на нее смотрят, за спиной перешептываются и пальцем показывают. После занятий в институте первым делом побежала в магазин и купила новую массажную щетку и расческу покрепче, про запас. На другой день, приводя себя в порядок перед зеркалом, в институтском гардеробе Галия увидела белое пятно на голубой блузке прямо под воротом. Что это? Откуда? Зубная паста, что ли? Вот недотепа. Побежала в туалет замывать пятно, попросив Диану отнести ее портфель. На лекцию чуть не опоздала. Вбежала в аудиторию последней. Преподаватель взглянула на нее, осуждающе поверх очков. «Простите», — пробормотала Галия, ужасно стесняясь здоровенного мокрого пятна на полгруди на блузке. «Что случилось, Якубова?» — спросила преподаватель. Торопилась Ольга Юрьевна. Помаду из рук выронила, — соврала Галия, и под пристальными взглядами всей группы села на место и начала готовиться к предмету, доставая из портфеля все необходимое. «Ну ты даешь», — усмехаясь под дело ее Диана, сидящая с ней за одной партой. Неприятно такое слышать от соседки и подруги. «Где же опять ручка?» Галия чуть не расплакалась. Она уже штук 5 ручек потеряла за прошедшую неделю. И ладно бы только своих. «Что, Якубова, только не говори, что ты опять ручку потеряла!» — удивленно спросила Ольга Юрьевна. В большинстве своем мужская группа громко расхохоталась. «Она их ест, Ольга Юрьевна, не давайте ей больше!» — крикнул кто-то с места. «У меня уже и нету больше. Сама с карандашом», — удивленно глядя на Галию, ответила преподаватель. «В чем дело, Галия? Что ты с ними делаешь?» Девушка сидела, втянув голову в плечи, и реально чуть не плакала, еле сдерживаясь. Парни продолжали шутить довольно резко. «Хватит ржать!» — прикрикнул на всех Карапетян, встал и положил свою ручку перед Галией. «Спасибо, Рафаэль», — прошептала она. С опозданием, но занятия начались. На выходные мы с Галией уехали в деревню. Диана опять осталась в Москве. Галия всю дорогу ехала задумчивая и молчаливая. Похоже, достал ее Карапетян. Ох, доберусь я до него. «Что же происходит?» — вдруг произнесла Галия. «Ума не приложу». «Где? У кого?» — озабоченно спросил я. «Да ручка опять пропала. Чужая. Мне уже перед людьми неудобно». «Ручка? Какая?» «Обычная, шариковая». «А почему тебе перед людьми неудобно?» «Я уже все запасные ручки потеряла. И те, что одолжил у сокурсников, и у преподавателей тоже». Расстроенно ответила она. «Что за ерунда?» — удивился я. «Вот я тебя и спрашиваю. Что за ерунда?» Подняла она на меня печальные глаза. У меня сердце сжалось. «Милая, купим мы тебе ручки», — попытался я успокоить ее. «Они тоже пропадут», — чуть не плача ответила она. «Галия, чудес не бывает. Если у тебя ручки пропадают, значит, у кого-то они появляются. Купим ручки, вернешь людям, а свое больше не выпускай из рук и без присмотра не оставляй». Она кивнула. «Но вообще-то ситуация странная, очень странная. Кому нафиг эти ручки сдались? Клептоман в группе завелся? Галия, а еще у кого-то что-то пропадает?»
«Нет, не слышала».
«Очень странно. Может, это Карапетян так девчонку изводит? Мстит за равнодушие?» «Дурацкая история. Автобус высадил нас, и мы поспешили к себе в деревню». Галия и Диана жили в одной комнате в общежитии. На занятиях в институте сидели за одной партой, ходили везде вместе. Со стороны могло показаться, что они подружки, не разлей вода, но в последнее время Галия стала сильно в этом сомневаться. Вот сегодня девочка из их группы Зоя подскочила к ней в аудитории. «Галия, куда это ты уже села?» — спросила она, загораживая Галию от парней. Галия развернула на поясе зеленую юбку и ужаснулась. Прямо по центру расплылось большое коричневое пятно. Она присмотрелась и заметила мелкие светлые косточки. Она наклонилась и принюхалась.
«Смородиновое варенье!» — воскликнула она, вспомнив, что в общаге они с Дианой завтракали сегодня чаем и белым хлебом с вареньем. «Как это меня угораздило! Диан, а ты не видела, что ли?» «Нет, представляешь, не видела», — начала отнекиваться подруга и еще обиделась за то, что ей претензию предъявили. Пришлось Галии опять бежать в туалет и замывать варенье с юбки. Опять чуть не опоздала на пару и заработала укоризненный взгляд педагога. Всю первую пару Галия поминутно прокручивала в голове сегодняшнее утро. Галия неоднократно сегодня шла сзади. И по лестнице она за ней поднималась, когда они вдвоем из гардероба шли на первую пару. Но не могла она не видеть пятна у нее на юбке. Не могла. И ничего не сказала. Как это понимать? В перерыве Галия также сидела одна за партой и ломала голову над происходящим. Диана куда-то отлучилась. Галия тоже решила сходить в туалет и автоматически уже стала искать свою ручку. С тех пор, как Паша сказал, чтобы она не выпускала ручку из рук, она так и делала. И вот, пожалуйста. Только что ручка была на парте. Только что. Никто не подходил. Да что же это такое? Галия принялась искать под партой и вокруг. От стресса у нее задрожала нижняя губа. Она встала в растерянности над их с Дианой партой. «Что, опять ручку потеряла?» — начали ехидно посмеиваться парни. Но Галия не обращала на них внимания. Ее взгляд был прикован к сумке Дианы. Она не была застегнута. Галия, как завороженная, открыла ее. Под книгами и тетрадками на самом дне Дианиной сумки лежало больше 10 разных ручек. Потрясенная Галия начала выкладывать их на парту. Вокруг начали собираться такие же ошарашенные однокурсники. Диана пробилась к своей парте, увидела с десяток разнокалиберных ручек и замерла от неожиданности.
«Диана, что это?» — прошептала в полной тишине Галия, но та не ответила ей. Опомнившись, она, расталкивая всех, ломанулась к выходу и выбежала из аудитории. «Разбирайте!» Первым пришел в себя староста и выбрал из кучи ручек две своих. «Кажется, это мои». Галия потом еще несколько дней возвращала ручки педагогам. А с Дианой у нее тем же вечером состоялся в общаге серьезный разговор. Через неделю после того, как Самедов дал указание начать подготовку к расследованию, мы были уже на меховой фабрике. Нас встретил замдиректора и сопровождал везде лично. Наученные опытом трансмаши, мы уже сами выбирали, куда нам идти. Первым делом пошли к серийному производству, так как, по легенде, у нас сигнал от жителей на вонь. Ничего там особо не разлагалось. Стоял стойкий специфический химический запах, достаточно резкий, но ничего особенного. Вокруг цеха, где выделывались шкурки, не росло ни травинки. Голая земля. Химикатами вытравлено все. «Как будто выжженная земля вокруг», — указал я на это обстоятельство членам группы. Кирилл отмахнулся от меня. Не понимая, что дальше искать, он потребовал от замдиректора фабрики показать нам все остальное. Тот послушно повел нас по цехам. Единственное, я попросил его показать нам весь цикл от начала до конца.